Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство РИА Новости сообщает, что на западе Москвы задержали таксиста, который стрелял по людям из травматического оружия. Но и в это же время Владимир Путин делает заявление. Путин в ходе визита... это от имени Министерства иностранных дел делается заявление. Путин в ходе визита в Сербию встретится с главой президиума Боснии и Герцеговины до заявление Ушакова. Более 20 документов будут подписаны в рамках визита Путина в Сербию. Но сейчас о других новостях. В Конгресс Соединенных Штатов Америки будет внесена новая резолюция, которая не позволит Министерству юстиции снять санкции против компании «Русал», «Инплюс» и «Евросипэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом объявил конгрессмен-демократ Стэнни Хойер, передает Bloomberg. Он указал, что понимает решение Минюста, направленное на то, чтобы успокоить мировой рынок алюминия, однако способ регулирования вызывает вопросы. Кроме того, по его словам, выступление министра финансов Стивена Мнучина перед конгрессменами на прошлой неделе также подняло больше вопросов, чем дало ответов. ТАСС передает, что Хойер уже внес в Палату представителей резолюцию об отмене решения о снятии санкций. Он указал, что у Конгресса должна быть возможность тщательно проверять любого рода урегулирование относительно Дерипаски. Хойер добавил, что в этой связи попросит Мнучина отложить отмену санкций до 28 февраля. Напомним, в декабре 2018 года Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что намерено вывести компании Дерипаски из-под санкций. Это произойдет при условии, что действующий председатель Совета директоров Русала Матиас Варнингуйдет уйдет в отставку. Кроме того, Дерипаска лишится возможности назначать членов Совета директоров. Члены Палаты представителей Конгресса подвергли это решение жесткой критике. Политики опасаются, что российский бизнесмен сохранил контроль над компаниями. С нами на связи Алексей Калачев, эксперт-аналитик Финам. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Так что же получается, что все жертвы Дерипаски были напрасны, и компанию фактически передали в управление туда, в Соединенные Штаты Америки, и все это ни к чему не приведет?
Нет, ни в коем случае. Я полагаю, что-то несколько мы сгущаем краски. Ну, во-первых, никто никому ничего не передал. Если мы посмотрим на тот же нашу Роснефть, в которой из 9700 директоров 7 иностранцев, это же не значит, что у нас Роснефть перешла в Германию. То есть смена совета директоров, это еще не значит, что собственность перешла и управление перешло, так сказать, к США. А во-вторых, вот эта отсрочка, которая, так сказать, вот замораживание снятия санкций, которую сделал Конгресс, а на мой взгляд, это лишь временная отсрочка, потому что, собственно говоря, несмотря на вот эту риторику, основная эта причина внутренняя. Это противостояние двух ветвей власти США, которое сейчас вылилось практически в блокирование деятельности правительства и по поводу, так сказать, утверждения бюджета, по поводу прошедших президентских выборов, по поводу участия России в этих выборах и прочих, по поводу всевозможных санкций. Там целый спектр проблем между ветвями власти, и идет большой торг, и большие споры, и в данном случае судьба «Русала» в данном случае это просто разменная монета, и мне кажется, как только будут сняты остальные вопросы, будет снято и это. На мой взгляд, вот сам факт, что позиции по «Русалу» были согласованы и уже пошли на утверждение, говорит о том, что не было намерения парализовать алюминиевую промышленность. Ну, просто они даже не предполагали себе, что «Русал» — это практически вся российская алюминиевая промышленность. Да, так ведь не бывает в других странах обычно. Во-вторых, «Русал» — это крупнейший игрок на алюминиевом рынке. Вытеснение его с этого рынка будет означать усиление китайских компаний, в чем США, конечно, не заинтересованы. Ни правительство, ни бизнес, ни союзники, никто. Поэтому, мне кажется, как только противостояние между ветвями власти американскими разрешится, вопрос санкций будет снят. Если это не произойдет в январе, то это произойдет в феврале.
Возможно ли, что торг просто продолжается и от Дерипаски потребует дополнительно чего-то еще?
Ну, возможно, какие-то нюансы дополнительные, может быть, там как бы вот есть претензии к тому, что, так сказать, часть акций будет передана в ВТБ, а ВТБ, так сказать, сам находится под санкциями. То есть, возможно, будет поиск каких-то компромиссных решений. Но принципиально, мне кажется, значит, блокировать деятельность компании и блокировать нашу алюминиевую промышленность администрация США не настроена.
То есть вы исключаете, что действительно... Ну, просто на рынке уже отреагировали, и падение акций «Русала» произошло. Ну, все это как будто бы не случайно. То есть вот эти намерения или торг вокруг «Русала», угу, там воспринимают вполне серьезно.
Не, ну рынок всегда реагирует достаточно остро, но посмотрите, как, так сказать, они обрушились, так и, в общем-то, довольно успешно это падение отыгрывается, и сейчас бумаги более-менее устойчивы. То есть, как бы, не, рынок не очень серьезно оценил сейчас этот риск. Но точно, да, так же он не очень серьезно, так сказать, оценил оптимизм по поводу снятия санкций. То есть они как бы сейчас находятся, акции в равновесии, и ожидают, когда все-таки качнется в реальности вот эта история.
То есть никаких серьезных потрясений на алюминиевом рынке вы пока не предвидите, но, по крайней мере, до февраля ситуация должна каким-то образом урегулироваться. Выбирая между «Русалом», «Дерипаской», который под санкциями, mm-hmm, и китайскими компаниями, вы полагаете, выбор будет сделан в пользу «Дерипаски»?
Да, я думаю, да. И более того, значит, я уже думаю, что, несмотря на то, что риски как бы остаются для, так сказать, консервативных инвесторов, может быть, еще и опасно вкладываться в эти бумаги, но для смелых инвесторов уже, по-моему, самое время их входить, потому что как бы они могут быть, что дешевле уже не будут.
Спасибо. Это был Алексей Калачев, эксперт-аналитик Финам, по поводу новых предложений относительно компании Олег Дерипаски «Русала», «Инплюс», «Евросипэнерго». В Соединенных Штатах все еще опасаются, что «Дерипаска» сохранит контроль. Такой единоличный над этими компаниями там это не нравится. Олег Дерипаска под санкциями, ну и выходит с какими-то дополнительными предложениями. Сейчас эта ситуация обсуждается. Ну, идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Герман Греф рассказал, когда в России будет побеждена коррупция. Он, пожалуй, один из немногих, кто это знает. Так вот, цифровизация российской экономики является единственно возможным способом победить коррупцию в стране. Это заявление как раз главы Сбербанка Германа Грефа. Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление. Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация, сказал Герман Греф. Также он назвал одно из главных препятствий экономического развития в современном мире – экспертные советы. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасности, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику, отметил глава Сбербанка. Ну и, по его словам, чрезмерная практика создания экспертных советов в разных отраслях экономики приводит к построению закрытой системы, в которой различные министерства и ведомства будут играть слишком большую роль. Ну и сейчас вернемся к теме коррупции и цифровизации экономики. С нами Дина Крылова, руководитель лабораторной антикоррупционной политики. Секундочку, да, Дина Крылова выйдет с нами на связь чуть позже. Сейчас есть возможность уже принять несколько комментариев со стороны нашей аудитории относительно прозрачности нашей экономики за счет ее цифровизации. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан, Красногорск. Ну, не получится при нынешней системе бороться с коррупцией таким методом, поскольку вот простой пример. Господин Золотов, все знают, сосиски купил там по 200 рублей, продал по 300. Вот коррупция прямая, явная, и если что, и никто этим не занимается.
Появились
и
вопросы, начались проверки в той же Росгвардии. Ну чем не вот реакция?
Если это доведут до суда и будут виновные действительно наказаны, включая тех, кто отдавал приказания, то тогда поверю, что у нас может что-то измениться. А пока таких прецедентов не было.
Ну, сейчас все-таки у всех возникают опасения, когда возникают претензии к предпринимателям из-за странных платежей, когда возникают вопросы к чиновникам из-за странных тендеров. Так или иначе, как будто бы этот процесс идет, или вы по-другому оцениваете происходящее?
Ну, смотрите, вот сейчас вот у нас бизнес гибкий, то есть были проблемы с зарплатой, то есть большие налоги. Всех перевели в одной компании, с которой я сотрудничаю, на ИП. Все, ушли на 6%. На каждый шаг правительства у нас всегда народ придумает, смекалка есть, придумает много других движений.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, я обратил внимание,
мне, что... Мне кажется, да, Греф, безусловно, прав в своем высказывании. И я, как бывший сотрудник Сбербанка, в общем-то, понимаю, о чем он говорит, и о процессах, и о технологиях.
Ну, тогда переведите всем остальным, пожалуйста.
Да. Смотрите, процесс – это что? Это задокументированная, согласованная, всем понятная схема действий, по которой мы делаем вот какое-то, какое-то рядовое действие, не так, что там Вася позвонил Мане, а конкретно выставляется в определенной системе заявочка. Она идет по определенному маршруту согласованному, становится на согласованных людей. Согласованные люди, там, они, опять же, глядя на свою инструкцию, согласуют или не согласуют. Их согласование или не согласование в системе отсвечивается. То, что они произвели или не произвели работы, тоже в системе отсвечивается. И по каждому, по каждой заявке, по каждой транзакции есть возможность проверить, все ли там было нормально, кто подписал, кто согласовал и так далее. Ну, например, у меня были релизы, которые оформлялись как распоряжение начальника управления за согласованием 4 начальников отделов. Вот. Ну, то есть тут с коррупцией сложно.
То есть проблемы возникают ровно в тот момент, ну, у потенциальных коррупционеров, когда их деятельность становится видна, а вот подобные процессы позволяют как раз это все высвечивать.
Безусловно, да.
Есть. Речь спасибо. Об этом. Да, спасибо. Ну и сейчас Дина Крылова, руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики, с нами на связи. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы расцениваете заявление Германа Оскаровича, насколько он прав, ваша оценка?
Вы знаете, мало просто, чтобы экономика была цифровой. Главное, чтобы она была прозрачной. То есть, чтобы те сведения, которые в цифровом виде содержатся в высококоррупционных сферах, таких как распоряжение общественными финансами, результаты деятельности всевозможных органов власти, которые занимаются социальными проблемами населения, потому что, насколько мы знаем, тоже распределение жилья для нуждающихся и так далее, это является очень высококоррупционной сферой. Также все, что касается земельно-имущественных отношений, все, что касается строительства и дорожного строительства, благоустройства, ЖКХ, мы совершенно не имеем никаких точных данных о том, как тратятся средства в данных сферах. А это средства налогоплательщиков по большей части. И поэтому очень важно, чтобы было понимание того, как работают, например, те же подведомственные организации, ГУПы, МУПы, всевозможные учреждения, которые, в общем-то, занимаются хозяйственной деятельностью, и управлять ими чиновник может, вообще не нарушая законодательство, фактически вести коммерческую деятельность из своего кабинета и при этом, в общем, реализовывать любые коррупционные схемы, работать на собственный интерес и при этом не нарушать закон, потому что то ведомство, которое данный чиновник работает, которым он является одним из руководителей, официально руководит деятельностью подведомственного такого вот учреждения бюджетного.
Тогда получается, что Герман Греф, возможно, и прав, но лишь отчасти, а поможет вот для этим процессом, скажем так, борьбы с коррупцией?
Цифровизация – это инструмент. Все будет зависеть от того, как этот инструмент будет использоваться. Будет ли он инструментом обеспечения прозрачности и открытости данных? Или это просто будет бухгалтерия, переведенная в электронный вид, только в более таком расширенном варианте на основе соответствующих платформ.
А сколь значимо, что подобного рода заявление делает, ну, Герман Греф, человек, который как будто бы возглавляет коммерческую организацию Сбербанка Российской Федерации, но близок к власти?
Вы знаете, дело в том, что он, как человек, который возглавляет очень крупную структуру финансового сектора, именно рассуждает категориями инструмента. Но в то же самое время Герман Греф был как раз инициатором дебюрократизации, дерегулирования в пору, когда он возглавлял Министерство экономического развития, и тогда оно было еще и торговли. И как раз оттуда начались первые процессы по сокращению избыточных функций государственных органов власти и по повышению эффективности государственного регулирования. Очень многие вещи, очень многие реформы, которые с тех пор произошли, были заложены именно им. Поэтому он знает, о чем говорит. Другое дело, что инструменты можно создать, а на то, как их использовать, это уже будет не его воля. Это уже будет воля тех, кто руководит всеми процессами в нашей стране. И ту степень открытости и прозрачности, которую можно получить с помощью этих инструментов, все-таки будет предоставлять нам именно лицо, которое наделено этими полномочиями. То есть это должно быть решение.
Чего нам будет недоставать? Системы сдержек и противовесов, конкуренции среди различных ветвей власти? То есть мы возвращаемся к началу?
Дело не в конкуренции, дело совершенно в другом. Дело в том, чтобы налогоплательщики, прежде всего, мы же говорим о коррупции, получили информацию о том, как тратятся государственные, региональные и муниципальные бюджеты. Это очень важно, потому что даже если посмотреть на аресты, самые громкие, то мы видим, какие суммы невероятные находится не только у губернаторов, такой, например, такого, как губернатор Сахалина, но и вот сейчас вот недавно арест главы Серпуховского района. Это совершенно невероятно, как человек на такой, в общем-то, не самой крутой должности, ну что там, Серпуховской район, как он умудрился так обобрать этот район, что оброс вообще гигантскими имущественными ресурсами.
Миллиарды рублей.
Да. Понимаете, а сколько у нас? У нас 100, по-моему... А, у нас 29 тысяч муниципальных образований. Ну, пусть не такие, так сказать, ресурсоемкие, как Московская область, как те, которые находятся в Московской области. Но это все равно достаточно большая сфера, и там есть чем поживиться. Ну, одни есть совсем бедные, другие побогаче, но это все равно великолепная для коррупционеров сфера для обогащения. Я уже не говорю про тех, кто распоряжается имуществом и различными ресурсами на более высоком уровне.
Спасибо, спасибо. Это была Дина Крылова, руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Василий Орлов продолжает свои рассуждения. На самом деле, этот вопрос о контроле общества за процессами и возможности вставить в него меры для предотвращения коррупции, как будто бы да. Но здесь что необходимо? Зрелость самого общества, чтобы отслеживать те самые процессы? Или что? Или опять мы возвращаемся, как, например, пишет 334-й, что нужна, например, двухпартийная система, по-настоящему независимый суд, рост гражданского общества и неотвратимость наказания коррупционеров. Никакая цифровизация не поможет без этого. Опять сказки Грефа, пишет 334-й. Мы на заводе в Германии за время, когда тебя не было, слушали... Нет, простите... 7373948, это сейчас не по теме было, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Володя, добрый вечер, Валико.
Да, Валико.
Понимаете, в чем дело? Когда половина экономики находится в тени, одной меры какой-то типа цифровизации вряд ли можно исправить положение. На мой взгляд, кроме всего прочего, надо еще ввести смертную казнь. Вот это очень серьезный аргумент для исправления ситуации.
Да кого это исправит, просто не очень понятно.
А так тех же самых коррупционеров, когда они, допустим, увидят
Что можно есть, дать взятку, чтобы смягчили приговор суда, например. Ну а что?
Ну.
Ну а как? Но если есть коррупция, то почему она должна там бездействовать, а здесь действовать?
Вы хотите сказать, что она будет и в суде, и в прокуратуре, и так далее,
ну
да?
А почему нет? Ну, то есть мы вернемся сейчас к тому, что нам сначала нужен независимый суд, после этого тогда можно заикаться вообще о смертной казни, но если есть независимый суд, тогда зачем нам смертная казнь, если можно просто наказывать коррупционеров по тем законам, которые существуют сегодня?
А вот здесь надо еще, кроме всего прочего, вводить контроль, от которого открещивался Ельцин, ликвидировав все контрольные организации партийного, народного контроля, ввести то же самое, ввести, как что было в советские времена, партийного, народного и так далее.
Ей, спасибо. Это были рассуждения Валико. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас, наверное. Давайте попробуем. Слушаем, здравствуйте, да.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Мне кажется, вот это словоблудие очередное, оно рассчитано на людей, которые не отягощены, скажем так, никакими знаниями. У нас давно уже вся бухгалтерия в цифровом виде, на всех предприятиях. Как ее еще нужно цифровизовать? От того, что она была бы в аналоговом виде, что воровать бы стали больше или меньше, ничего не изменилось. В принципе-то.
Не знаю, вот те бумажки, которые подписывают чиновники, если бы все это было очевидно, если бы все это было на виду, если бы все эти галочки были видны всем.
Они могут храниться на защищенных серверах с таким с доступом с ограниченным, как сейчас делается. Сделают часть бюджета засекреченную, ну и что? Что изменится-то?
Есть.
Она и так в цифровом виде уже хранится все.
Ну это то, о чем говорила Дина Крылова, о том, что цифровизация — это всего-навсего инструмент. Вопрос в том, как его будут использовать. И еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Но здесь проблема у нас даже не в цифровизациях, не в каких-то передовых методах. У нас проблема в том, что ни одна страна, в том числе и Россия, какая она богатая ни была, бы не вытащит второй коррупционный бюджет. А у нас, второй бюджет, он коррупционный всегда есть. Это я даже на своем опыте знаю, когда работал с организацией. Там, с бюджетной.
Секундочку, смотрите, у нас коррупция и зло, признают все.
Та цена, которую продал я, она стоила к заказчику раз в 10, наверное, больше. Ну, откуда у нас вот?
Герман Греф говорит следующее. Только абсолютная прозрачность, это сейчас я уже толкую его, да? Только абсолютная прозрачность, когда все знают обо всех, позволит нам победить коррупцию, потому что невозможно ничего будет скрыть.
Знаете, все обо всех никогда знать не будут, это раз. А во-вторых, вот эти все слова, они говорились раньше, говорят сейчас, но вот не буду, конечно, вот так вот прямо говорить, что это именно Греф, но ни одна сделка, которая достаточно большая, и тем более, если государственными деньгами, она не проходит без коррупции.
Есть.
Я сам просто производственник в небольших масштабах своих, на своем уровне.
А можно вам как производственнику вопрос, а вы бы были готовы к такой вот абсолютной прозрачности?
Там все, кому надо, все знают. Я свой бюджет могу...
Не-не-не, все, кому надо, это не все. Это не абсолютная прозрачность. Это такая условная. Это зеркало в одну сторону.
Да. У меня секретов нет в этом смысле. Вот. У меня небольшое производство, небольшое предприятие, которое будет... Вот. Другое это... А вот вопрос по части, будут ли готовы... Это, кстати, мне было бы очень даже интересно... Если я продам, скажем, свое оборудование за 2 миллиона, а кто-то выложит, что я купил его за 15, а вот такой случай у меня был, я не соврать, где-то в 2010 году, вот, то это было бы очень интересно, конечно.
Другой разговор,
что вот этого не будет никогда.
Посмотрим, хорошо, что еще? Чтобы контролировать коррупцию, нужно публично показывать доходы страны, иначе невозможно определить, сколько украдено, пишет Ай Коробков. Ну и еще из комментариев, давайте последний звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте. Отключился, тогда вас выслушаем, секунду. Да, добрый вечер.
Владимир, добрый вечер. Деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Владимир, мне кажется, что Горбатова могила исправит, это раз. Второе, откаты, наверное, при нашей сегодняшней жизни брали, будут и будут брать. Смотрите, у меня есть вот такая небольшая ремарочка. Если дайте жить там среднему классу, там поставьте те, кто за чертой бедности, дайте нормальную зарплату, и что вы там делаете наверху? абсолютно всем будет по барабану. Только не мешайте нам чуть-чуть вот приземленным жить. Будут у вас там виллы, будут у вас там все, что хотите, с собой вы не унесете. Но дайте нам жить, и будет спокойно. Налоги, пенсия и со все, и т.б., и т.п. И делайте, что хотите. Я думаю, что в нашей стране денег хватит на всех, если с умом.
Спасибо, принимается и т.б., и т.п., и и.п. Ну, в общем, как-то так. 16:30 новости.